но понятно, что истины скрыть было нельзя. Многие очень хорошо знали, что дело о принятии православия королевичем было отложено, и некоторые из них имели сильные побуждения разглашать об этом в Москве, давать знать, встан к самозванцу и по городам. И вот когда другие города повиновались Москве и присягнули Владиславу, Суздаль, Владимир, Юрьев, Галич и Ростов начали тайно пересылаться самозванцам, изъявляя готовность передаться ему. Прежде эти самые города встали против лжи Дмитрия, отчаянно оборонялись от его сподвижников, увидавших в них врагов государства. Но теперь высший интерес, интерес религиозный, становится на первом плане и отстраняет все другие. Для многих лучше было покориться тому, кто называл себя православным царем Дмитрием, сыном царя Ивана Васильевича, чем литовскому иноверному королевичу. С этих пор, с провозглашения Владислава царем, народные движения в московском государстве принимают религиозный характер, и король Сигизмунд спешит дать им силу. Через два дня после торжественной присяги с обеих сторон гетману приехал из-под Смоленска Федор Андронов с письмом от короля, где тот требовал, чтобы московское государство было упрочено за ним самим, а не за сыном его. Вслед за Андроновым приехал Гонсевский с подробнейшим наказом для гетмана, но не только сам гетман, даже и Гонсевский, узнав положение дел, счел невозможным нарушить договор и исполнить желание короля, которого одно имя, по собственному сознанию поляков, было ненавистно московскому народу. Решившись не обнаруживать ни в чем намерений короля, Жалкевский начал приводить в исполнение ту статью договора, которую он обязался отвести сапегу от вора и прогнать последнего от Москвы. Он послал к первому с увещанием не препятствовать делу короля и республики и уговорить самозванца к изъявлению покорности Сигизмунду, в каком случае Жалкевский обещал выпросить ему у польского правительства Самбор или Гродно в кормление. В случае же несогласия самозванца, сапега должен был выдать его гетману или, по крайней мере, отступить от него. Сам сапега готов был выполнить требования гетмана, но товарищи его никак не соглашались. Жалкевский увидал необходимость употребить меры подействительные, простых увещаний. Он двинулся ночью из своего стана и на рассвете стоял уже перед станом сапеги в боевом порядке. Князь Мстиславский вывел к нему также на помощь 15-тысячный отряд московского войска, оставив по распоряжению гетмана другой сильный отряд в городе для сдержания приверженцев Лжедмитрия. Соединившись с Жалкевским, первый боярин московского государства, князь Мстиславский, поступил под начальство коронного гетмана польского. Войско сапеги испугалось, увидя перед собою соединенные полки Жалкевского и Мстиславского. Русские, заметив эту робость, хотели тотчас же ударить на него. Но гетман не хотел проливать крови своих, дожидался мирной покорности, которая и не замедлила. Сапега явился на личное свидание гетману и обещал или уговорить самозванца к покорности, или отступить от него. Но Лжедмитрий, или лучше сказать, жена его, находившиеся тогда в Угрешском монастыре, не хотели слышать ни об каких условиях. Несогласие некоторых городов на избрание Владислава обещало им новую смуту, новую возможность поправить свои дела. Тогда гетман объявил боярам свое намерение. Пройдя ночью через Москву, подступить к монастырю и захватить там врасплох самозванца. Бояре согласились, позволили польскому войску в ночное время пройти через город почти пустой, потому что бояре еще прежде вывели 30 тысяч войска в поле. Впрочем, доверенность не была обманута. Поляки прошли поспешно через город, не сходя с коней, безо всякого вреда для жителей. Польское и московское войско соединились у Коломенской заставы и пошли к Угрешскому монастырю, но из Москвы успели уведомить Лжедмитрия об опасности, и тот бежал в Калугу с женой и Заруцким, который перешел на его сторону, рассорившись с Жалкевским за то, что гетман не хотел дать ему главного начальства над русским войском, передавшимся на имя королевича. Не надеясь догнать самозванца, гетман возвратился в стан свой, а бояре в Москву. На другой день русские приверженцы Лжедмитрия, не последовавшие за ним в Калугу, приехали к гетману и объявили желание присягнуть Владиславу, если только при них останутся те звания, которые они получили от самозванца. Жалкевский был не прочь удовлетворить этому требованию, но бояре московские никак не хотели на это согласиться. Извещая города о последних событиях, они писали: «Литовские люди, Ян Сапега с товарищами и русские люди, бояре, князь Михаил Туренин да князь Федор Долгорукий и воровские советники, князь Алексей Сицкий, Александр Ногой, Григорий Сунбулов, Федор Плещеев, князь Федор Засекин, да дьяк Петр Третьяков и всякие служилые и неслужилые люди вину свою государю королевичу принесли». Здесь любопытно отделение двух бояр, князя Туренина и Долгорукого, от остальных приверженцев Лжедмитрия, которые называются воровскими советниками, как будто бы двое означенных бояр не были также воровскими советниками. Некоторые из этих воровских советников, недовольные московским приемом, опять отъехали к самозванцу. Отогнав Лжедмитрия, гетман начал настаивать на скорейшее отправление послов к Сигизмунду, что давало ему случай удалить из московского государства подозрительных людей, на которых указано было народу, как на достойных занять престол. Жалкевский начал уговаривать Голицына принять на себя посольство, льстил ему, представляя, что такое великое дело должно быть совершено именно таким знаменитым мужем, каким был он, Голицын, притом уверял его, что это посольство даст ему удобный случай к приобретению особенной милости короля и королевича. Голицын принял предложение. Жалкевский от его удаления получал двойную выгоду. Во-первых, удалял из Москвы, отдавал в руки королевские искателя престола. Во-вторых, удалял из Москвы самого видного по способностям и деятельности боярина. С остальными легко было управиться. Михаил Федорович Романов, носивший в это время звание стольника, был еще очень молод, и потому его нельзя было включить в посольство. Тогда гетман постарался, чтобы послом от духовенства назначили отца Михаилова, митрополита Филарета. Жалкевский представлял, что на такое важное дело нужно послать человека не только по званию, но и по происхождению знаменитого, а последнему условию вполне удовлетворял только один Филарет. Уведомляя короля о присяге Москвы Владиславу, гетман писал ему: «Один бог знает, что в сердцах людских кроется. Но сколько можно усмотреть, москвитяне искренне желают, чтобы королевич у них царствовал». «Для переговоров о крещении и других условиях отправляют к вашей королевской милости князя Василия Голицына с товарищами. Переговоры эти не будут трудны, потому что Голицын, пришедший к патриарху с другими боярами, объявил ему, что о крещении они будут бить челом, но если бы даже король и не исполнил их просьбы, то волен Бог да Господарь, мы ему уже крест целовали и будем ему прямить». Удалившее через посольство Голицына и отца Михайлова, Жалкевский распорядился и насчет бывшего царя Василия, который мог быть также опасен, ибо патриарх не считал его монахом. По настоянию гетмана бояре отправили Василия в Иосифов Волоколамский монастырь, а братьев его в Белую, чтобы отсюда удобнее было переслать их в Польшу. Патриарх, кажется, догадывался об этом намерении и настаивал, чтоб Шуйского отвезли в Соловецкий монастырь, но тщетно. Царицу Марию заключили в Суздальском Покровском монастыре. Филарет и Голицын отправились в челе посольства. Между остальными членами его были окольничий князь Мизецкий, думный дворянин Сукин, думный дьяк Томила Луговской, дьяк Сыдавный Васильев, из духовных спасский архимандрит Ефимий, троицкий келарь Авраамий Палицын и другие. К ним присоединены были выборные из разных чинов люди. Число лиц посольства простиралось до 1246 человек. Послам дан был такой наказ. Первое. Требовать, чтобы Владислав принял греческую веру в Смоленске от митрополита Филарета и смоленского архиепископа Сергия, что пришел в Москву православным. Второе. чтобы Владислав, будучи на престоле, не сносился с папою о делах веры, а только о делах государственных. Третье. Если кто-нибудь из людей московского государства захочет по своему малоумию отступить от греческой веры, таких казнить смертью, а имение их отписать в казну. Следовательно, здесь сделано исключение из того условия договора, по которому имение у преступников не отбиралось, но шло к наследникам. Четвертое. Чтоб королевич взял с собой из Польши немногих необходимых людей. Пятое. Прежнего титула московских государей не умалять. Шестое. Жениться Владиславу в московском государстве на девице греческого закона. Седьмое. Города и места, занятые поляками и вором, очистить к московскому государству, как было до смуты и как условлено с гетманом. Восьмое. Полякам и литовцам, которые приедут с Владиславом, давать поместье внутри государства, а не в порубежных городах. Цель условия ясна. Поляки, владея порубежными местами, легко могли завести их за Польшу. Девятое. Всех пленников, взятых в московском государстве во время смут, возвратить без выкупа. Десятое. Король должен отступить от Смоленска, на посаде и в уезде никакого насилия не делать. И одиннадцатое. На будущий сейм должны приехать московские послы, в присутствии которых вся Речь Посполитая должна подкрепить великое утверждение между двумя государствами. На случай неодолимого сопротивления с польской стороны послам дозволено было умерить свои требования именно касательно первой статьи. Если королевич на принятие православной веры в Смоленске не согласится и отложит это дело до прибытия своего в Москву, где примет решение, постановленное духовенством православным и латинским, то послы должны отвечать, что у них на такой случай нет наказа, просить позволения переписаться с патриархом, боярами и всею землею, а королевича просить идти немедленно в Москву, прибавлено, чтобы послы не спорили о вере с панами или учителями латинскими. Касательно четвертой статьи послы должны были настоять, чтобы Владислав не привозил с собой больше 500 человек поляков. Касательно титула послы могли согласиться, что Владислав постановит о нем окончательное решение в Москве по приговору патриарха, бояр и всех думных людей. Статью о женитьбе послы могли изменить так. Владислав не может жениться без совета патриарха, всего духовенства, бояр и думных людей. Послы не должны были соглашаться на вознаграждение короля за подъем и на уплату жалования польскому войску, бывшему при воре Сапегою, не должны были соглашаться на построение костела в Москве, на оставление польских чиновников в порубежных русских городах до совершенного успокоения государства. Должны были уклониться от переговоров о порубежных спорных делах, чтоб затем большому делу мешкоты не было. В случае же упорного настаивания с польской стороны насчет означенных последних пунктов, послы должны были отвечать, что они не имеют о них наказа, и потому решение этих дел должно оставить до будущих переговоров между Сигизмундом и его сыном, когда уже Владислав будет государем московским. В Москве, как видно, надеялись, что как скоро Владислав станет царем, то будет по необходимости блюсти выгоды своего государства. Вот почему послы должны были прежде всего настаивать на скорейший приезд Владислава в Москву. Патриарх отправил с послами от себя письмо к Сигизмунду, где умолял короля отпустить сына в греческую веру. «Любви ради Божьей смилуйся, великий государь! Не презри нашего прошения, да и вы сами Богу не погрубите, и нас, богомольцев своих, и таких неисчетных народов не оскорбите». Но Сигизмунд прежде всего должен был думать о том, чтобы не оскорбить своего народа. И поставленный в необходимость возвратиться в Польшу или с целым московским государством, или, по крайней мере, с частью его, продолжал осаду Смоленска. С другой стороны, Ян Потоцкий, главный начальник над осаждающими войсками, завидуя успеху Жалкевского в Москве, хотел непременно взять Смоленск. Его желание соответствовало и желанию войска, раздраженного долгою осадою. Несмотря, однако, на ревность и мужество осаждающих, их приступы были постоянно отбиваемы осажденными, хотя между последними свирепствовала заразительная болезнь. Когда получено было известие о договоре Жалкевского с временным московским правительством, то и смольняне вступили в переговоры с королем, но как скоро Сигизмунд объявил Шейну, что Смоленск, древняя собственность Литвы, должен сдаться не королевичу, а самому королю, то воевода никак не согласился отделиться от Москвы без согласия всей земли. Окончание переговоров было отложено до приезда великих московских послов. И в этом случае город разделился, если верить речам перебежчиков. Дворяне, которых было около 200 человек, стрельцы числом около 12 тысяч, даже духовенство и воевода соглашались сдать город на имя короля, полагая, что им все равно жить под властью Сигизмунда или его сына, как скоро вера и права будут сохранены. Но торговые и посадские люди никак не хотели отложиться от Москвы и настаивали, чтобы дожидаться послов. Между тем, через избрание Владислава шведы необходимо превращались из союзников в врагов московскому государству. Они взяли Ладогу, но не имели успеха под Ивангородом, жители которого, несмотря на крайность, оставались верны самозванцу. Горн разбил Лисовского под Ямою, после чего Лисовский и Просоветский с донскими казаками отступили к Пскову, но рассорились, потому что Лисовский хотел служить Владиславу, а Просоветский – самозванцу. Вследствие этого Лисовский пошел в остров, а Просоветский остановился в 20 верстах от Пскова. Самозванец по-прежнему укрепился в Калуге и должен был, по-видимому, готовиться к войне с прежним своим союзником Сапегою, который выступил в Северскую землю как будто для того, чтобы отнять ее у самозванца, но на деле было иное. По соглашению с двоюродным братом своим, канцлером Львом, Сапега должен был поддерживать Лжедмитрия, отвлекавшего внимание москвитян от замыслов королевских. Владения калужского царя были довольно обширны. Так, например, Серпухов принадлежал ему. Здесь сидел воеводою от него известный нам Федор Плещеев. Оставшись один под Москвою с небольшим своим войском, Жалкевский видел ясно всю опасность положения. Видел, что русские только вследствие крайней необходимости согласились принять на престол иноземца и никогда не согласятся принять иноверца, а Сигизмунд никогда не согласится позволить сыну принять православие. Но и теперь, как прежде, самозванец продолжал помогать гетману. Из страха пред простым народом, который не замедлит встать за Лжедмитрия при первом удобном случае, бояре сами предложили Жалкевскому ввести польское войско в Москву. Гетман согласился с радостью и послал расписать квартиры в городе. Но в Москве сторожили каждое движение. Монах ударил в набат и объявил собравшемуся народу, что поляки входят в Москву. Бояре испугались волнения и упросили гетмана обождать еще дня три. Но гетман сам испугался, созвал кола в своем войске и сказал: «Правда, что я сам хотел поставить войско в столице, но теперь, внимательно осмотревшись, впал в раздумье. В таком большом и публичном собрании я не могу открыть причин, которые препятствуют мне поставить там войско. Вышлите ко мне в палатке по два человека из полка, я им все открою».